Федор Достоевский. Записки о русской литературе.
Впечатления мало-помалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека.
Общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться.
Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего. Надо требовать всего у настоящего. Надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело. Все бросается в телесный разврат. И чтобы пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность.
Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Но все это упоительно, безмерно развратно и страшно.
И непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине 19 столетия.
А? Каково?
По 8 пудов не можешь носить, неженка.
Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов. В целом, конечно, в обществе, не в частных исключениях. Вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом, хотя и состоит в рабстве.
Да ведь это ваша же литература, ваша русская. Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете?
Чуть я как-нибудь. Вы русские, люди честные, любите родину.
Не скрывайте сокровища.
С воротником из кошки, которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу. Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было бы принять за куницу, то он, может, и не решился бы жениться, а еще подождал.
Женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив. Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на Луну? Ведь я потом ездил на Луну, господа.
По тротуарам валили прохожие, был канун Рождества. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в 40-х годах меня называли и дразнили фантазером.
Не то чтобы он превосходил воображением других писателей, но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого.
Батюшки, что это я такое сказал?
Но вопрос ваш, что такое русская народность, нельзя не поднять.
Это-то и есть, может быть, главнейшая особенность русской мысли. И в Пушкине она выразилась слишком закончена, слишком цельно, чтобы ей не поверить.
В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными, а сверх того глазами души или оком духовным.
Оттого-то Дюма и не художник, что он не может удержаться в своей разнузданной фантазии от преувеличенных эффектов.
Это покамест еще только механическая сторона искусства, его азбука и орфография.
Поросенок пропал.
А на первом шаге цивилизации человек грубее и несравненно разъединеннее с народом, чем на последнем.
Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было бы у нас Пушкина. Ведь это вздор.
Неужели не вздор?
А что, если и в самом деле не вздор?
Неужели в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей?
И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне. Отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным. До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются.
Увижаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело.
Есть у нас теперь замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Кузьма Прутков.
Так вот, не понимаю я, чтобы умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дело.
Но что делать? Мундирный сюжет – мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности.
Да, мундирность даже самой натуральности.
Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшие события, и особливо давно прошедшие, завершенное, историческое, а жить и не воображать о прошлом нельзя, то событие непременно представится в законченном его виде, то есть с прибавкой всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется идеальничать, что по его понятиям значит лгать. Чтобы избегнуть мнимой ошибки, он придумывает, случаи бывали, смешать обе действительности, историческую и текущую. От этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой.
Тут совсем ничего не объяснено. Тут нет исторической правды. Тут даже и правды жанра нет. Тут все фальшивое.
Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете. Один все-таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом, с развитием лица и соблюдая пропорцию. 200-летняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и 200-летние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой, ну, чего можно ожидать, как вы думаете?
В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва. Да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих. Я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле, она серьезнее, чем мужчина. Хочет дело для самого дела, а не для того лишь, чтобы казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?
Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия?
Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а стала быть равна ему, и роднит его с бесконечностью бытия. И что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему, кто он обязан лишь своему лику человеческому.
Великий дух, благодарю тебя за лик человеческий, тобою данный мне.
Представляется неразрешимый вопрос, талант ли обладает человеком или человек своим талантом?
Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли. Это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. Если б кончилась земля и спросили там где-нибудь людей,
что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили,
то человек мог бы молча подать Дон Кихота. Вот мое заключение о жизни. Можете ли вы за него осудить меня?
У нас, русских, две родины. Наша Русь и Европа.
Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не приищет где-нибудь в подкладке этого поступка подлеца.
Вот тайна художественности, вот правда в искусстве, вот служение художника истине. Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будьте великим писателем.
А взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее.
И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо в один миг исчезнет и богатство.
Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться. Дешевле он не примирится. Конечно, пока дело только в теории.
Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах это правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его.
Каждый раз, когда я напишу что-нибудь и пущу в печать, я как в лихорадке. Не то, чтобы я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос. Как это примут? Захотят ли понять суть дела, и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего тем, что я опубликовал мои заветные убеждения?
Если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу.
Величайшее умение писателя – это уметь вычеркивать. Кто умеет и кто в силах свое вычеркивать, тот далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное – не повторять уже сказанного или и без того всем понятного.
Да еще надобно верить. Без этого ничего не будет.
Я литератор-пролетарий. И если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю.
Вы созерцаете сами и соглашаетесь, да. Это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть. Стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера стала быть и надежда, великая надежда за русского человека. Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такой непоколебимой силой наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Мы, то есть, конечно, не мы, а будущие и грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии.
Торопиться, милый друг мой, не надо. А надо стараться сделать хорошо. Больше энергии, жару, остроумия, стойкости – вот чего теперь надо. Я так писал, когда создавал дневник.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент. Полная версия на платформе Литрес. Текст читала Юлия Сокольская.